Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных исследованию книги Откровения. В нашем изучении мы дошли уже до 8 главы. И сегодня прочитаем для исследования в этой главе стихи со 2 по 6. Книга Откровения, 8 глава, стихи со 2 по 6. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Вот стихи, которые мы будем изучать сегодня в очередной проповеди по книге Откровения, которая называется «Откровение труб». Откровение труб. Мы должны будем задать вопрос о значении отдельных элементов этого образного сюжета. И затем, нарисовав картину по отдельности, частями, деталями, попытаемся соединить все эти полученные на тот момент проповеди знания для того, чтобы понять, какая весть передается Богом через Иоанна Богослова в этом отрывочке. Вы помните, что для уразумения книги Откровения нам необходимо помнить, что раньше было дано Господом, рабам своим, пророкам, начиная с первой книги Священного Писания. Книга Откровения, являясь последней, соединяет все нити богословские, образные, исторические, нравственные, и только лишь зная, что было сказано Господом до того, мы сможем разуметь, что Он сказал тогда, в первом веке, рабу своему Иоанну. И потому вопрос: воскурение фимиама, что оно несет, какую весть провозглашает, где оно предписано, где описывается и какой был изначальный смысл этой картины. Приглашаю вас обратиться к книге Исход, к 30 главе. Книга Исход, 30 глава, стихи 1, 3 и 6 по 8. Исход, глава 30, стихи 1, 3 и 6 по 8. Читаем. «И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его». 3 стих. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг». Далее стихи 6 по 8. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Перед нами описание устройства и изготовления так называемого жертвенника курения. Он был изготовлен из какого дерева? Запомнили? Дерево ситим, то есть акация. Он был изготовлен из акации, дерево твердое, крепкое, долговечное, обложен золотом и размещен в каком отделении святилища? В первом отделении во святом пред завесою, которая разделяла первое от второго отделения во святилище от святого святых. Вот там он находился. И сказано, что на нем Аарон будет курить благовонным курением. Когда? Утром и вечером. Каждое утро, когда приготовляет лампады, и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это, говорит 8 стих, всегдашнее, постоянное, в подлиннике древнееврейское слово «тамид», периодически повторяющееся, регулярное служение пред Господом в роды ваши. Вот главный образ, от которого отталкивается Иоанн Богослов, для того, чтобы рассказать вот этим библейским языком что-то новое, рассказать о грядущих апокалиптических событиях. Каков же смысл вот этой картины? Зачем нужно было воскурять фимиам на золотом жертвеннике? Давайте посмотрим на 140-й псалом, стихи 1 и 2. Книга Псалтирь, глава 140, стихи 1 и 2 говорят. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе». Итак, какая тема здесь представлена? Молитва, нужда в Господе, обращение к Нему, воззвание к Нему. Далее, второй стих. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, в воздеянии рук моих, как жертва вечерняя». Мы находим, что когда речь идет о молитве, она в Библии отождествляется с воскурением фимиама. Когда приносится вечерняя жертва, тогда совершается общественная молитва. Когда приносится утренняя жертва, тогда весь народ Божий останавливается, чтобы вознести свою мольбу к Всевышнему. Воскурение фимиама означает восхождение молитв праведных, обращающихся к Господу, восхождение молитв нуждающихся в Господе, представителей народа Его, к Божьему престолу благодати на небе. Вот базовое значение этого служения, когда воскуряется фимиам, Господу возносится молитва. Очень яркая иллюстрация того, как все происходило в народе Божьем, находится в первой главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, первая глава. Прочитаем там стихи с 5 по 11 и 21. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 5 по 11 и 21. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». В этой картине рассказывается о том, как священнослужитель совершает кождение по жребию, как обыкновенно бывало у священников, в соответствии с Торой Господней. И в это время не только он служит, не только он Господу поднимает фимиам в храме, в это время параллельно сказано все множество народа, что делает, вне находясь, молится. В Израиле, когда было время молитвы, тогда все останавливалось. Когда возносился фимиам Господу в храме, тогда все обращались лицами по направлению к Иерусалиму, к храму Господню, и все в это время молились. Итак, смысл картины, в которой фимиам возносится Господу и престолу его, связан с молитвенным служением людей. Когда священник служит, все молятся. Фимиам – это молитва. Зная это, давайте посмотрим на 21 стих. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Народ ждет. У Захарии встреча с ангелом, очень серьезный разговор, по результатам которого священник Божий лишился речи и был нем на 9 месяцев, пока не родился Иоанн, ставший крестителем. То есть служение затянулось, но сказано, народ что делает? Ждет. Народ ожидает вне и удивляется. А почему бы народу не пойти и не начать заниматься своими делами? Пусть себе священник молится сам по себе, кадилом и фимиамом делает все, что полагается, а мы, помолившись, сами по себе. Видите, что здесь есть взаимосвязь между тем, что делает священник, и тем, что делает народ. Дело в том, что, согласно Торе, священник должен был выйти, воздеть руки к небу и произнести благословение. Потому, когда народ Божий приходил молиться во время воскурения фимиама, они молились с конкретным ожиданием того, что от Господа в результате этой молитвы придет ответ, придет благословение, придет от Господа удовлетворение просьб их, нужд их. Эта молитва не по форме и закону только. Это молитва с верою, потому они не уходят, пока не выйдет Божий представитель и не объявит им вслух Божье благословение в ответ на молитву. Итак, значение воскурения фимиама заключается в том, что это молитва ко Всевышнему. Что дальше описано в исследуемой картине? Что делает ангел с этой кадильницей, согласно 8 главе книги Откровения? Он берет и бросает ее. Возвращаемся к 8 главе, Откровение 8 глава, 5 стих. «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю». Поверх бросил оземь. Странное действие, правда? 8 глава, 5 стих. Откровение 8, 5. В чем смысл этого действия? Зачем бросать кадильницу? Вот что мне удалось обнаружить в исследовании этого отрывка. Я цитирую по книге доктора богословия Жака Дюкана «Secrets of Revelation», страница 78. Он повествует в своем комментарии о том, что в иудаизме есть раввинистический труд, книга, документ, который называется «Тамид». Помните слово? «Тамид». То, что постоянно, регулярно осуществляется во святилище. Материал из этого труда «Тамид», который был записан в первом веке до нашей эры, включен также и в Мишну, в сборник комментариев на Священное Писание, Мишна, в свою очередь, была написана буквально спустя несколько лет после того, как Иоанн писал книгу Откровения. И вот цитата из Мишны. «Один из священников, цитирую, взял кадильницу и бросил ее между притвором и жертвенником. И никто не мог слышать голоса своего ближнего по причине шума от кадильницы». Далее в этой же книге сказано, что звук кадильницы был настолько громким, что его можно было слышать даже в Иерихоне. А Иерихон, слава Богу, находится от Иерусалима на расстоянии 15 миль. Вот настолько бывал громкий грохот. После того, как священник завершал курение, он бросал кадильницу на землю. И таким образом мы узнаем, что когда Иоанн описывает нам эту картину, он сообщает, напоминает своим читателям о том, что было им очень хорошо известно. Потому что, когда они приходили в часы молитвы, утром и вечером и так далее, к храму, они эту процедуру наблюдали постоянно. И было общеизвестно даже, на какое расстояние путешествует шум от брошенной на землю кадильницы. То есть мы находим, что в исторических данных в рамках иудаизма того периода есть рассказ вот об этом элементе служения священника, который воспроизведен здесь практически слово в слово в книге Откровения. Эта часть, таким образом, представляла собою обычное служение священника во время кождения. И нам предстоит сегодня выяснить, почему так делалось, в чем смысл этого действия. А пока, рассматривая в общем смысл отдельных частей, представленной в 8 главе книги Откровения картины, идем далее. Что еще нам рисуется? Жертвенник, курение, кадильница бросается на землю, и еще есть один очень емкий образ. Какой? Трубы начинают трубить. В 8 главе во 2 стихе сказано: «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». И 6 стих: «И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Когда вот звучит такой термин «трубы», что вспоминается из Священного Писания, написанного до момента написания книги Откровения? Где у нас трубы используются и с каким смысловым значением? Хочу пригласить вас открыть книгу «Числа», 10 главу. Книга «Числа», 10 глава, мы прочитаем там стихи 1, 2 и с 8 по 10. «Числа», 10 глава, стихи 1, 2 и с 8 по 10. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Числа, 10 глава, стихи 1 и 2, и теперь читаем стихи с 8 по 10. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, в новомесячье ваше трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас. Пред Богом вашим я, Господь Бог ваш». Скажите, какая главная мысль здесь предлагается касательно смысла использования труб? Какое ключевое слово вы запомнили? Напоминание. Во-первых, сказано, будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Если враг наступает в земле твоей, и ты стеснен, и нет сил противостоять, протрубите в трубу, и это будет напоминанием пред Господом, и Господь вас спасет. И далее в 10 стихе сказано, это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Исходя вот из этого отрывочка, мы видим, что смысл использования трубы в Священном Писании, во-первых, связан со святилищем, потому что трубить будет кто именно? Священники. Именно священники будут трубить. Именно они, когда будут военные действия проходить, они будут Господу таким образом взывать о помощи. Они же будут служить и когда жертвы, и когда новомесячие, и когда праздники, они будут трубить. То есть вновь, как и в книге Откровения, у нас именно храмовый контекст. Именно контекст служения во святилище. Дальше. Посмотрим, как исторически говоря использовались эти благодатные возможности труба. Помните ли вы какие-то исторические примеры из истории израильского народа, когда трубление труб подлинно было победой над врагом? Во-первых, конечно же, вспоминается завоевание Иерихона. Приглашаю вас посмотреть на книгу Иисуса Навина, 6 главу, стихи 4 и 5. Книга Иисуса Навина, глава 6, стихи 4 и 5. Давайте начнем с третьего читать, с третьего, чтобы можно было увидеть больший контекст. «И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом». Сколько труб? Семь. Перед этим в отрывочке сколько упоминалось в 10 главе книги числа? Две. Две. А здесь семь. Неужели противоречие? Нет. Просто два вида труб было изготовлено. И когда мы находим описание их использования, то семь священников, как и сказано в книге Откровения. Там именно семь труб. Итак, вот они должны были взять эти семь труб. Читаем дальше, третий стих. «А в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый своей стороны». И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним». Итак, когда была нужда в сверхъестественном Божьем вмешательстве, когда нужно было обрести силу для победы, тогда трубили трубами. И еще один чудесный пример из истории Священного Писания – это вторая книга Паралипоменона, 13 глава. Приглашаю вас открыть. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава. Мы прочитаем там стихи с 12 по 16. Вторая Паралипоменон, 13 глава, стихи с 12 по 16. «И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас». Сыны Израилевы, не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем, Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды, и побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их». Когда нужна защита, когда оказываешься в стесненных обстоятельствах, при которых, казалось, нет выхода, священники могут вострубить трубами, громогласными, и Господь в ответ посылает свое избавление. Таким образом, звук трубы вот в этом контексте представлен в Священном Писании как одновременно призыв Господу спасти его народ, как напоминание Господу о нуждах народа, так и способ обретения помощи от Господа. Когда звучит труба, тогда Бог действует. Вот главный смысл использования труба в контексте святилища, когда речь идет о необходимости защиты. Ну что ж, мы с вами разобрали, пока по отдельности, три главных элемента этой картины, восьмой главы книги Откровения. Давайте попытаемся теперь все это соединить вместе и задать вопрос о том, какой смысл заложен в этих стихах, какую весть передает Господь через своего пророка. Во-первых, конечно же, очень важно узнать следующее. Какова же взаимосвязь между воскурением Фимиама и трублением труба? Вы видите, что они вместе представлены. Во втором стихе сказано, что они приготовились трубить. Потом сцена с воскурением Фимиама, с тем, как кадильница брошена на землю. И потом начинается фактически трубление. То есть Фимиам и трубы взаимосвязаны. Это часть единой картины. Почему? Какова взаимосвязь между ними? Давайте посмотрим с вами на отрывочек из книги пророка Иоиля. Иоиль, вторая глава, стихи с 15 по 18. Книга Иоиля, вторая глава, стихи с 15 по 18. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы, между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». Итак, чтобы Господь возревновал и пощадил, Иоиль приглашает что сделать? Первое. Вострубить трубою. Вострубить трубою. Во-вторых, священники должны кое-что делать между притвором и жертвенником. Вам это место уже знакомо по сегодняшней проповеди. Что делал священник, согласно истории, между притвором и жертвенником? Он завершал служение кождения и бросал кадильницу на землю. То есть пусть священники, говорит Иоиль, совершают свое служение, и пусть они что делают? Взывают, то есть молятся. Вот в этой картине трубление в трубу как способ напоминания Господу о себе и о своей нужде, и воззвание Господу в молитве в контексте совершения служения кождения связывается воедино. Фактически, служение восхождения Фимиама к Богу и служение трубления в трубу – это одно и то же. То есть, и первое, и второе символизирует молитву. Зов к Господу, обращение человека, находящегося в нужде, к Богу о спасении. Вот эти два образа, они соединяются у пророка Иоиля. И фимиам, и труба говорят о желании Божьего вмешательства, о молитве касательно защиты. Это одно и то же действие, выраженное двумя символами. Есть ли где-нибудь в Священном Писании такой вот рассказ, чтобы священнодействователь взял и бросил угли на землю, как представлено в 8 главе книги Откровения? Есть ли где-нибудь раньше, у пророков, в книгах, написанных до первого века нашей эры, такая картина, во свете которой мы могли бы чуть больше обстоятельнее понять начало 8 главы книги Откровения? Ответ, конечно же, есть. Иоанн всегда пользуется языком Библии. Я приглашаю вас открыть книгу пророка Иезекииля, 10 главу. Книга пророка Иезекииля, 10 глава. Мы будем читать там стихи 1, 2, 6 и 7. Иезекииля, глава 10, стихи 1, 2, 6 и 7. Читаем. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ним. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами, и брось на город», и он вошел в моих глазах. Сделаем паузу. О чем свидетельствует одежда этого человека? Льняная одежда. О том, что он священнослужитель. Именно Аарон и сыны его одевались в льняную одежду для служения. Итак, вот этот вот священник должен подойти и взять угли и бросить их. Читаем стихи 6 и 7. «И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду, он взял и вышел». Кто помнит, что перед этим описано? Перед 10 главой какая картина представлена у пророка Иезекииля? Каков контекст использования огня и бросания его на город? Это контекст запечатления. Мы изучали 9 главу с вами относительно недавно, и мы находим, что перед тем, как пришло Божье наказание на народ Божий, сказано было человеку в льняной одежде, у которого при поясе прибор песца, пойти и поставить знак на челах всех воздыхающих и скорбящих о мерзостях, совершающихся в Иерусалиме, о тех мерзостях, которые совершали жители города и, в первую очередь, священники. И вот когда была поставлена эта отметина, дальше началось Божье возмездие. 6 личностей с губительным орудием в руках пошли и, начиная с храма Божия, совершали Божье отмщение и наказание в народе Божьем. Именно в этом контексте, в контексте запечатления, после картины запечатления, подается картина того, как угли бросаются на город. И то же самое мы видим где? В книге Откровения. В 7 главе представлено запечатление, и это ответ на вопрос, кто же устоит в день суда. И после того, как запечатление произошло, теперь описывается картина углей, бросаемых на землю. Вновь мы видим, что Иоанн Богослов следует образом картине, представленной раньше уже пророком Божьим. И здесь тогда становится чуть более понятным смысл, что такое брошенные угли, что они делают, какую весть несут. Это Божье наказание, это Божий суд. Именно в контексте наказания тем, кто делает беззаконие, тем, кто наполнил город кровью, тех нечести, которых велико и весьма велико. Вот в контексте наказания таковых предлагается описание брошенных на город углей. Потому вот эта картина, когда священник берет и бросает кадильницу с углями на землю, означает, повторимся, что Божий суд означает Божий суд. Итак, еще раз. Ангелы приготовились трубить. Потом возносится фимиам, то есть молитвы. Когда фимиам вознесся к престолу, когда Бог молитвы услышал, после этого бросается кадильница и начинается Божий суд. То есть вот эта картина, с одной стороны, представляет собою описание того, как Бог спасает своих, тех, кто взывает к Нему, молитва, о которых возносится к Его престолу. С другой стороны, эта картина описывает наказание Божьим врагам, преследователям народа Божия, всем беззаконным людям на земле. Вот что открывается при сравнении этого отрывочка с параллельными местами из Священного Писания. Мы посмотрели с вами на прообразы Танаха, то есть на прообразы тех книг священных, которые были написаны до нашей эры. А теперь посмотрим непосредственно в этой книге Откровения, как же истолковывается этот образ, как истолковывается эта картина. Я приглашаю вас, во-первых, вспомнить шестую главу книги Откровения, где мы прочитаем стихи 9 и 10. Откровение, глава 6, стихи 9 и 10. Глава 6, стихи 9-10. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Глаз восходит к Богу: «Доколе? Доколе несправедливость будет существовать? Доколе не будет осуществлена справедливость? Доколе не будет возмездие дано вот тем, кто пролил невинную кровь?» То есть вот этот вот вопрос, он остается без ответа. То есть чуть дальше мы читаем, сказано в 11 стихе, что еще на малое время нужно будет оставаться в покое, и затем Господь ответит. То есть вопрос остался. Когда же все несправедливости будут Господом воспомянуты, и когда суд будет произнесен? Обратили ли вы внимание, на голову кого призываются Божьи суды? На голову? Какая фраза используется? На голову живущих на земле. Читаем еще раз. 10 стих. «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь кому? Живущим на земле за кровь нашу». Вот эта фраза «живущие на земле» в книге Откровения повторяется несколько раз. И всегда она обозначает людей, находящихся по отношению к Богу в оппозиции. Всегда она обозначает Бога противников. Всегда она обозначает людей, преследующих народ Божий. Давайте посмотрим. Книга Откровения, 11 глава, 10 стих. Откровение, 11 глава, 10 стих. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Вот здесь вот живущие на земле описаны как радующиеся по поводу того, что два вестника теперь мертвы, два Божьих пророка. То есть, кто такие живущие на земле? Нечестивые, те, кто против Бога, против Его вестников. Далее, смотрим на 13 главу книги Откровения, стихи 8 и 14. Откровение 13 глава, стихи 8 и 14. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». 14. «И чудесами, которые дано было Ему творить пред зверем, Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Здесь живущие на земле – это те, которые обольщены и которые принимают начертание зверя и образ зверя. В 17 главе стих 2, Откровение 17:2, «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались» – кто? «Живущие на земле». В книге Откровения эта фраза «живущие на земле» обозначает богопротивное общество. Тех, кто против Бога, кто беззаконник, кто нечестивец, и еще и народ Божий преследует, в результате чего народ Божий вынужден взывать к престолу Божию и вопиять о справедливости. Так вот, вопрос этот, он повис в воздухе. Когда же живущие на земле получат свое возмездие? И ответ дается как раз-таки благодаря трублению семи ангелов. Посмотрите, как в 8 главе книги Откровения, 13 стих, описывает тех, на кого будут Божьи суды изливаться, когда будут звучать трубы. Откровение 8 глава, 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, 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 кому? Живущим на земле. От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». То есть, именно вот так называемые живущие на земле получают наказание, когда звучат семь труб. Потому, по сути своей, исходя из объяснения самого Иоанна Богослова в книге Откровения, семь труб отвечают на какой вопрос? «Доколе, Господи, не судишь?» И показывают что? Что Бог на самом деле судит. Он изливает свое наказание. Он не молчит. Ему не безразличны страдания его народа. Он видит, помнит, молитвы возносятся к Нему, они не забыты, и Он действует, Он дает повеление трубить. И эти трубы есть суд над нечестивыми. Еще одно место, которое показывает, на кого направлены эти трубы, это 9 глава книги Откровения, стихи 1 и 4. Откровение 9 глава, стихи 1 и 4. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». И читаем стих 4. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Итак, думаю, что довольно ясен ответ на вопрос, на кого направлено звучание труб, кому придет возмездие и суд. Поставим точку в этом деле, прочитав 11 главу книги Откровения, где описывается последняя, седьмая труба. Откровение 11 глава, стихи 15 и 18. 15 и 18. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 18. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю. Итак, эти семь труб – это наказание нечестивым. Молитвы праведных, возносимые в образе фимиама, и звучание труб будут услышаны. Господь принесет возмездие. Отмщение будет совершено. Вот весть этого отрывка. Мы посмотрели сегодня с вами на значение трех главных элементов видения по отдельности. Попытались соединить все эти нити воедино, говоря о вести отрывка в целом. И последний коротенький вопрос. Какое время предсказано в этих стихах? Какое время описано в семи трубах? Какой период? Отвечая на этот вопрос, во-первых, нам важно указать структурное единство, что касается материала, посвященного описанию печатей, семи печатей и семи труб. То, как печати представлены в книге Откровения, и то, как трубы представлены, что касается именно структуры расположения вести, показывает их тождественность, что касается времени. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Итак, семь печатей, первые четыре, как представлены, каким образом в книге Откровения? Это четыре коня и четыре всадника. А пятая печать, конь какого цвета? Нет коня. То есть, четыре образа связанных, и последние три не связаны. То есть, четыре плюс три. Вот структура, структура образов. Четыре плюс три. Теперь смотрим на трубы. Как они представлены? Давайте посмотрим на 8 главу, 13 стих в начале, Откровение 8, 13. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов, трех ангелов, которые будут трубить». И дальше, когда эти горя начинают описываться, 9 глава, 12 стих: «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Теперь Откровение 11, 14. Откровение 11, 14. «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». То есть, четыре трубы идут просто друг за другом. Описание предложено того, что будет происходить в то время, когда они прозвучат. А потом три отделяются. И они друг с другом связаны отдельно. Помимо того, что они еще и трубы, они называются как? Первое горе, второе горе, третье горе. То есть, отчет как бы заново начинается. Он в рамках семи, но все-таки они отличаются. То есть, структура вновь какова? Четыре плюс три. В описании печатей структура выражается формулой четыре плюс три. И в печати труб, в описании труб точно такая же структура. Это первое, что показывает сходство между тем, как представлен материал. Второе, очень важное замечание касательно структуры заключается в следующем. Помните ли вы, что было после шестой печати, описание которой заканчивается в шестой главе книги Откровения? Шестая печать снята, произошли события, а о седьмой печати нам скажут только где? Только в начале восьмой главы. То есть, между шестой печатью и седьмой есть вставка. Богословы используют здесь музыкальный термин интерлюдия. Интерлюдия. Вставка. И в этой вставке сообщается очень важная содержательная информация, связанная с описанием печати. Теперь давайте посмотрим, где заканчивается описание шестой трубы. Можете ли вы найти? Книга Откровение, 9 глава, 13 стих говорит, Откровение 9:13. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом». Дальше описание событий, и вот 21 стих заканчивает описание шестой трубы. Говорится: «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Потом должна быть и какая по счету? Седьмая труба, но ее нет. Перед нами вот 10 глава целиком, 11 глава, и только в 14 стихе 11 главы Иоанн возвращается к последовательности описания труба. Сказано так, 14-15, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, и так далее. То есть, как в печатях есть интерлюдия между шестой и седьмой, так и в трубах есть интерлюдия, вставка между шестой и седьмой. То есть, структура повествования о печатях и трубах идентична. И это свидетельствует о том, что они говорят об одном и том же. Рассматривается тот же самый исторический период. Давайте посмотрим еще один момент, очень важный для разумения времени звучания этих труб. Скажите, какой период охватывали печати? С какого времени и до какого времени? С первого века нашей эры и до конца. Точно так же, как и семя церквей. С первого века и до Лаодикии, народа суда. Семь церквей – это вся история от первого века до конца. Семь печати – это вся история от первого века до конца. И семь труб – это история от первого века до конца. Это семь измерений времени, которые представляют собою историю от служения Иисуса Христа на земле в первый раз до Его второго возвращения на землю. Давайте посмотрим, как вот эти конкретные временные указатели даны непосредственно в самом тексте книги Откровения. Смотрите на 10 главу 7 стих. Откровение 10:7. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». То есть, что произойдет во время седьмой трубы? Конец осуществления Божьего плана спасения. Совершится тайна Божия. Все пророчества закончатся. Дальше. Читаем в 11 главе 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». 11 глава 15 стих. То есть, совершенно определенно, что последняя седьмая труба говорит о чем? О пришествии Господа на землю во второй раз, о наступлении Царствия Божьего. Потому вот этот маркер временной мы с вами нашли уже, слава Богу. То есть, заканчиваются семь труб точно концом. А когда они начинаются? Посмотрим с вами на начало этого периода. Что было перед тем, как начали трубить ангелы? «Фимиам вознесся к Божьему престолу». И эта картина очень точно говорит нам об историческом периоде начала трубления семи труб. Давайте быстренько вспомним, как представлено служение каждения. Восьмая глава книги Откровения, 3 стих, Откровение 8:3. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Сколько жертвенников вы увидели здесь? Сколько? Два, верно. Он стоял перед жертвенником, держа золотую кадильницу. В 5 стихе сказано: «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника». То есть есть жертвенник, на котором был огонь. И он взял и куда принес? И возложил на золотой жертвенник. Итак, первый жертвенник как назывался? Жертвенник всесожжения, и находился он во дворе святилища. А второй жертвенник – жертвенник курения, и находился он во святом, в первом отделении святилища. То есть, вот процесс. Описывается, как от жертвенника всесожжений с углями приходит служитель, возлагает на золотой жертвенник, располагается фимиам, и начинается служение. Вопрос к вам. Когда это происходило, согласно Торе? Когда вот это служение осуществлялось? После чего священник мог взять угли и на этих углях совершить воскурение фимиама во святилище? После принесения жертвы. Только лишь после принесения жертвы. Это подробно описывается в 29 главе книги «Исход», в стихах с 38 по 42. Вы можете записать и исследовать самостоятельно дома. Исход, 29 глава, стихи с 38 по 42. Угли должны были откуда-то появиться. Они появлялись в результате утреннего и вечернего всесожжения, которые были установлены законом. Потому последовательность была такой. Вначале приносилась жертва, и как только жертва принесена, угли этой жертвы помещались в кадильницу, переносились на золотой жертвенник, возлагался фимиам, и уже все молитвы поднимались к Господу. То есть молитва возможна только лишь на базе и на условии, и на основании жертвы. Потому то, что описано здесь вот у нас в стихах 3 и 5, 8 главы книги Откровения, это описание служения, которое происходит, подчеркиваю это слово, сразу же после принесения жертвы. Как только жертва принесена, начинается кождение. Ну и теперь вы уже готовы ответить на вопрос, когда же была принесена жертва? В первом веке нашей эры, когда Агнец Божий, Иисус Христос, взял на себя грехи всего мира и отдал тело свое в жертву за грех. Он отдал себя для того, чтобы открыть вот этот путь к Богу. И только на основании жертвы Агнца Божия Иисуса Христа возможно ходатайственное и молитвенное служение. Это произошло в первом веке, и потому картина, которая описывает следующие же действия после жертвоприношения, это картина, относящаяся к тому же самому периоду. Как только жертва была принесена, началось ходатайственное служение Иисуса Христа в небесном святилище после Его вознесения. Потому начальный момент вот этих семи труб – это первый век нашей эры. Как и семь церквей, так и семь печатей, так и семь труб. Все начинаются в одно и то же время. Они начинаются уже в мессианскую эпоху, в христианскую эпоху, когда жертва Агнца Божия принесена. И потому они, эти семь труб, охватывают тот же самый период истории, что и семь церквей, и семь печатей от первого века до конца. Это мы видим и в структуре расположения материала, и вот в тех указаниях, которые есть касательно начала и конца этого периода. Благая весть сегодня заключается в следующем. Даже если вы порою искушены взывать, подобно душам, которые описаны в пятой печати, доколе, Господи, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Даже если порой кажется, что вы молитесь, взываете, воскуряете фимиам этот, а ответа нет, книга Откровений сегодня заверяет вас, фимиам пред лице Божие поднялся. Фимиам достиг Божия престола. И Бог в ответ реагирует, громко реагирует, явно реагирует, так что видно в результате Божье наказание. Бог осуществляет справедливость, Бог слышит молитвы. Во время наших молитв в небесном святилище, которое видел Иоанн, происходят реальные действия. Это не просто литавр, грохот, как говорит современный перевод 13 главы 1 послания Коринфянам. Это не просто медь звенящая или кимвал звучащий. Искренние молитвы Господу с просьбой о защите, о помощи, когда идет притеснение, когда несправедливость и страдания за веру приходится народу Божию терпеть, эти молитвы слышимы у Божия престола. Бог слышит, и в этот момент происходит реальное служение, на которое Бог реагирует. Во-вторых, как сказано в Евангелии от Луки, в 18 главе, в стихах 7 и 8, Луки, 18 глава, стихи 7 и 8, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Правда, интересно сказано? «Бог ли не защитит?» Риторический вопрос. Конечно же, защитит, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, говорит Христос, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот где ключевой вопрос. Бог обязательно защитит, Бог обязательно восстановит справедливость, рано или поздно, таким или иным способом. Бог не спит, не дремлет, Он слышит молитвы. Но главный вопрос в другом. Найдет ли Он веру? Продолжат ли взывающие к Нему о защите крепко держаться верою за Его руку, чтобы Он мог на основании этой веры вострубить трубою и послать свое возмездие? Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, не теряйте веры, потому что это ключевой вопрос. Если вы молитесь на протяжении дней, месяцев, годов, десятилетий, и кажется, нет ответа, Господь сегодня вам говорит: «Фимиам ваш пред лицо мое поднимается. Я действую. Я действую, я отвечаю на ваши молитвы». Не теряйте веры, не теряйте убежденности в благости Божьей. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Вот это благая весть, которая звучит сегодня в этом отрывочке. И она обращена каждому из вас. Божьи трубы и звучали, и звучат, и будут звучать. Бог слышит и отвечает: «Аминь».